«Если прилагать усилия, можно добиться равновесия», — сказал он. «Превратить страх в возбуждение, слабость в силу, которая поможет встретиться лицом к лицу с тем, что благодаря бессознательной тревоге за жизнь воспринимается как предупреждение об опасности. Начать чувствовать себя хорошо, а не плохо». Он опустил взгляд на свои лежащие на перилах руки. «В конце концов, к этому можно и пристраститься».
«Думаешь, поэтому на Марсе так рады 13-м?»
«Ровайо, на Марсе рады всем. Спецы, по большей части, возвращаются на Землю, как только истечет срок контракта. Надо отдать должное твоему брату. Он крутой парень, раз решился на второй заход. А у тех, кто живет там постоянно, высок уровень психических заболеваний, будь то хоть неквалифицированные работяги, хоть те, кто чуть-чуть подучился. Тут уж без разницы. В результате вечно не хватает рабочих рук, квалифицированного персонала или тех, кого можно поднатаскать, дотянуть до определенного уровня. Поэтому да, там готовы смириться с фактом, что ты, к примеру, мутант-социопат, соответствующим образом созданный и взращенный, лишь бы работал хорошо. Бледная улыбка. А это мы, по большей части, можем.
Женщина-полицейский кивнула, будто в чем-то себя убеждая. «Говорят, китайцы создали специальную модификацию для Марса, хоть это и запрещено хартией. Ты в это веришь?»
«От этих засранцев в Пекине можно чего угодно ожидать. Невозможно контролировать крупнейшую экономику мира, не нарушая какие-нибудь права человека».
«А ты видел какие-нибудь доказательства? В смысле, когда был на Марсе?» Карл покачал головой.
«На Марсе вообще не часто встретишь китайцев. Они по большей части базируются в Элладе или где-нибудь вокруг Утопии. Далековато от Брэдбери или Уэльса. Туда без особой причины и не поедешь».
Они оба некоторое время смотрели на серебрящуюся водную зыбь. «Я думала о том, чтобы туда отправиться», — наконец сказала Руваю. «Когда Энрике вернулся со всеми этими рассказами, я еще подростком была. Собиралась подучиться и подписать 3-летний контракт».
«И что случилось?»
Она рассмеялась. «Да, просто жизнь. Это была мечта из тех, которым не суждено воплотиться».
«Ну, пожалуй, ты немного потеряла».
«Эй, но сам-то ты там побывал?»
«Да, потому что альтернативой было интернирование». В памяти мелькнула волчья усмешка Нивана. «Я вернулся, как только представилась возможность. Тебе незачем верить всем историям твоего двоюродного брата. Такие вещи гораздо лучше в пересказе. По большей части Марс — это просто холодная планета, где трудно прижиться, даже если очень постараешься».
Руваю пожала плечами. «Ну да, ну да». Довольно жесткая, чуть заметная улыбка появилась на ее лице и исчезла. Но голос не изменился, он остался все таким же тихим, пронизанным спокойной полицейской мудростью. «Думаешь, на Земле все как-то иначе, Марсальс? Думаешь, здесь тебе дадут прижиться?» Он не нашелся, что на это ответить. Просто стоял и смотрел на исчезающий в тумане мост, пока Руваю не выпрямилась и не коснулась его руки. «Ладно», — дружески сказала она, — «пойдем работать». Работа над делом гордости Хоркана шла за закрытыми дверями в одном из офисов на нижних этажах станции «Алькатрас». Экранирующие системы и глушилки, расположенные над ним, защищали от возможной утечки информации, данные на прием и передачу шифровались по стандартам марсианских технологий, а все оборудование соединили с помощью толстых, как питоны, черных кабелей. Из-за них казалось, что находишься в каких-то былых временах. Толстые каменные стены и царивший из-за них холод лишь усиливали это впечатление. Севджи оккупировала одно из рабочих кресел и теперь сидела в нем, глядя в грубо обтесанный угол. Она тщательно избегала смотреть на Марсалиса и злилась на себя за нехорошее чувство, возникшее где-то внутри, когда Ровайо вернулась с 13-м на буксире.
«Койл и Нортон поехали побеседовать с Саем», — сказала она. «Они собираются заказать машинное время какого-нибудь Энджинна, чтобы еще раз поискать связи между Бардом и жертвами Мерина».
Ровайо кивнула, подошла к своему столу и принялась без особого энтузиазма перебирать кипу бумаг. Севджи повернулась к Марсалису.
«Тут кое-что пришло с Марса. Может, ты заинтересуешься? Похоже, пока мы были в Стамбуле, Нортон связался с колонией и дал распоряжение арестовать Гутьерреса. Хочешь взглянуть?»
Ей показалось, что Марсалис слегка напрягся, но он лишь пожал плечами.
«Думаешь, оно того стоит?»
«Не знаю», — ехидно сказала Севджи. «Я еще не смотрела, что там».
«Вряд ли колония вытянет что-то дельное из такого стреляного воробья, как Гутьеррес».
«Это не главное», — не отрываясь от бумаг, заметила из своего угла Ровайо. «Тебе любой коп скажет, что то, о чем подозреваемый умалчивает, может натолкнуть на определенные мысли». «Кстати, да», — удивленно сказала Севджи.
Марсалис мрачно перевел взгляд с одной женщины на другую.
«Ну ладно», — угрюмо буркнул он наконец, — «почему бы нам вместе не посмотреть эту херню?» В просмотровом кабинете, однако, Севджи увидела, как вспыхнувшее было раздражение Марсалиса погасло. Его пристальный взгляд мог бы сойти за скучающий, если бы раньше она не видела, как он точно так же смотрел в Нью-Йорке вслед третьему киллеру на роликах, которого ему не удалось снять. Она никак не могла узнать, что именно привлекло внимание Марсалиса. Это была стандартная полиэкранная запись допроса, 6 или 7 окон на лазерном дисплее. Гутьеррес крупным планом, его лицо и тело над столешницей. Ниже в продольном окошке основные показатели жизнедеятельности. Допросная в 2 или 3 ракурсах, слева в отдельном окне анализ речевых особенностей. По полицейской привычке Севджи бегло все просмотрела, не придерживаясь определенного порядка и выхватывая куски то оттуда, то отсюда. Если бы ей предложили догадаться, что заинтересовало сидящего возле нее 13-го, она бы сказала, что внимание того направлено на несколько изнуренного с виду, опаленного солнцем инфоястреба, который весь допрос сидел с недовольным видом и курил.
«Ему что, разрешили взять туда эти сраные сигареты?» — возмущенно спросила Ровайо. «Это необычные сигареты», — терпеливо объяснила ей Севджи. Она и сама была когда-то шокирована, впервые увидев такое. «Это такие жабры. Знаешь, как в фильмах для поселенцев. Химически обработанный уголь. Он выделяет кислород вместо того, чтобы его сжигать. Вроде как подзаряжает легкие».
Ровайо прищелкнула пальцами.
«Точно! У Кваме Овьедо такая вечно в уголке рта торчит практически в каждой сцене трилогии «Герои Нагори».
Севджи кивнула.
«Ага, и с Марисой Мансур та же история. Даже в «Королеве Маринерис», если подумать...»
«Разве мы не собирались это смотреть?» — громко спросил Марсалис.
Севджи выразительно подняла бровь, покосившись на Ровайо, и обе женщины-копа снова повернулись к экрану. Гутьеррес прекрасно чувствовал себя в роли преступника-рецидивиста. Он пил соловьем, используя нагорный диалект кечуа. В нижнем правом углу экрана располагался речевой монитор с субтитрами машинного перевода на аманглик, но тем, кто изначально его допрашивал, наверняка пришлось непросто. Наверное, у них был переводчик с представлением об уличном варианте кечуа. Севджи полагала, что там каждый приличный коп должен бы его знать, но видно было, что им все равно тяжело. Поэтому допрашивающие то и дело переходили на аманглик или испанский. Судя по документам, Гутьеррес прекрасно владел обоими этими языками. И не расставались с гладкими черными наушниками-затычками, из которых лился шепот переводчика. Инфоястреб по этому поводу лишь ухмылялся.
«Ладно, Ники, хватит козлить и ходить вокруг да около», — сказал он, если верить машинному переводу. «У вас ни хера на меня нет и быть не может. Рано или поздно вам придется разрешить мне положенный по закону звонок. Почему бы нам не сэкономить, блин, время и не сделать это прямо сейчас?»
Явно главная женщина-офицер, сидевшая в кресле по другую сторону стола, не сводила с экс-инфоястреба мрачного взгляда.
«Кажется, Франклин, ты забыл, на какой мы планете. Ты позвонишь только, когда я тебе это разрешу».
Ее напарник поднялся со своего кресла и медленно двинулся вокруг стола. Гутьеррес слегка запрокинул голову, чтобы следить за его перемещениями, еще раз затянулся и выдохнул в воздух длинную струю дыма. Снова перевел взгляд на женщину, покачал головой.
«Меня вытащат отсюда еще до завтрака, Ники! Ты это знаешь!»
Второй коп, сложив чашечкой ладонь, сильно ударил его по уху. Жабра выпала и отправилась в полет по законам слабой марсианской гравитации. То же произошло с Гутьерресом и его креслом. Удар пластика о вечный бетон, негромкий человеческий вскрик. Севджи краем глаза заметила, как дернулась Равайо, сидевшая в двух креслах от нее.